Славину, Отец наш Небесный, великий, святой, всемогущий, Творец неба и земли. Мы так благодарны Тебе, что Ты не оставил нас одних, что у нас есть надежда, что у нас есть то, на что мы можем опереться, это Твое Слово, которое Ты превознес над именем Своим. И мы благодарны Тебе и просим Тебя во имя Сына Твоего. Благослови сегодня нас и дай нам возможность сегодня понять цели и задачи, которые Ты поставил перед каждым из нас, ведь мы же не просто так родились на этой земле. Просто излей на каждого из нас это откровение и положи свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Божий. Молились во имя Ишуа, Мессии, Амин. Итак, прошлое служение мы с вами как бы сделали подготовительную историю провели, или подготовительное занятие, наверное, провели для того, чтобы войти в главу Лех-Леха. Мы с вами говорили о царе Нимроде и говорили об Аврааме. И в конце концов, все-таки пришли к выводу, ну, по крайней мере, кто был со мной согласен, о том, что мы действительно мир разделился на две части. Теология Нимрода и теология Авраама, в которой есть абсолютно разный подход. И там подход спасти человечество, и здесь подход спасти человечество. Но мы люди, которых сотворил Бог, которые каждый из нас является действительно уникальным индивидуумом. И это самое важное. Это то, что хотел убрать Нимрод. Это то, что хотел все-таки показать Авраам. То есть скрыть Бога от нас, а скрыть Бога, не дать Ему прийти, а когда Он приходит, мы явно начинаем понимать свою уникальность. Мы явно начинаем понимать свое предназначение, призвание, избрание только после того, как Он приходит. Можно говорить сколько угодно, говорить какие угодно умные слова, но только тогда мы понимаем наше предназначение. Зачем мы живем на этой земле? Кто мы такие? Наша уникальность. Мы не как все. Мы не толпа. Помните, как в Советском Союзе было у нас? Что, ну, в партию так все, и туда так все, и сюда так все. Но каждый человек это огромная уникальность. Бог вложил в каждого человека талант. Для того, чтобы мы это подарили людям. И именно это делает человека счастливым. И именно это делает человечество счастливым. Потому что мы, каждый из нас вместе, творим то, что называется мир, любовь, жизнь. И все эти технологии и прочее. Все, что сегодня создается, оно должно работать на благо мира, на благо тепла и любви. Окей. Итак, с Нимродом мы разобрались, а теперь вот нам нужно разобраться с Авраамом. Если он такой хороший парень и создает совершенно уникальную группу людей, которая должна повлиять на историю человечества. Итак, эта глава называется «Лех-Леха». В синодальном переводе написано: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». «Лех-Леха» — это вообще-то «выйди из себя». Наверное, будет точнее перевести слово «Лех-Леха» — «выйди из себя». Или «выйди и иди». Куда иди? Зачем иди? Ничего не понятно. То есть ты иди, а по пути мы тебе как бы расскажем. Я тебе расскажу, куда идти и как идти. Главное, ты выйди и иди. Всякий раз, когда мы куда-то выходим и куда-то стремимся, это всегда у нас есть цель. И вот мы ставим, допустим, от пункта А до пункта Б. Мы двигаемся. И пункт Б у нас цель. Мы выставляем, навигатор нас ведет. Здесь поверни направо, здесь поверни налево. Здесь будет круговое движение. Сделай съезд, второй съезд направо, третий съезд налево и так далее. Навигатор нас ведет к пункту Б. Но мы точно знаем, что такое пункт Б. И кто нас ждет там. И мы знаем, зачем мы туда едем. Смотрите. Бог говорит Аврааму, выйди из земли этой. И как в прошлый раз мы с вами говорили, зачем он должен выйти из земли этой? Потому что там он не является народом. Потому что у него там нету статуса, чтобы влиять на народ. Он может вот с тем поговорить, с этим поговорить. Да, появятся ученики и прочее. Может быть, изнутри как-то расшатать. У некоторых есть желание как бы оставаться в тех церквях, в которых он, ну, как бы вырос, родился, хотя абсолютно уже не согласен ни с теологией, ничего. Ну, я как бы буду потихоньку и расшатаю. Ну, может быть, это и вариант, но все должно быть от Господа. Но вот Авраам тоже так хотел. Он хотел изнутри как бы раскачать эту систему. Но Бог ему говорит, выйди оттуда. Выйди куда, чего. Выйди и иди туда, куда я тебе скажу. Цель я тебе покажу. То есть цель Авраама выйти из этой среды, в которой он жил там в Харане, а он уже в Харане находится. И дальше мы с вами увидим, что он придет в Шхем. Но пока мы еще не знаем, куда он идет и как он идет, и мы точно, и сам Авраам еще не знает. Вот он ему сказал, выйди и иди. Лех-лиха. Означает «выйди один и иди». То есть никого с собой не бери. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Он пока еще не указал. «Вот ты выйди, и я произведу от тебя великий народ». И вот эта фраза, смотрите. «И я произведу от тебя великий народ». Уйди от родства твоего, из дома отца твоего. Я понимаю, что если он должен выйти один, значит он должен выйти один. Понятное дело, жена, это как бы, не как бы, это вторая половинка его. Как же от него произойдет тогда народ? Но больше никого брать не надо. Я произведу от тебя ударение, великий народ. И благословлю тебя, смотрите. Не говорится здесь, что все, кто с тобой будут, я всех их благословлю и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Мы в прошлый раз с вами говорили, что там стоит слово невруха. Невруха – это не браха. Браха – это, как здесь переведено, благословлю тебя и возвеличу имя тебя. Браха – это благословение, а там стоит невруха, невруху. Не в руху от слова Абраха. И мы с вами говорили, наверное, я не знаю, вы помните или нет, это момент, когда описывается веточка от какого-то дерева, может быть от виноградного там или еще откуда-то, обычно приводится всегда виноградная лоза. Отрезается от нее ветвь и относится в ту землю, куда нужно, и там. Она помещается в землю, ее поливает, она пускает корни. То есть это абсолютно молодое, новое дерево. Отличенное от того дерева, откуда оно было отрезано. Помните, Шауль постоянно говорит нам о том, что вот вы привитые ветви к природной маслине. Как это делалось? Насколько... Нам известно было, что на Востоке это делалось так. Уходили там на определенное количество, по-моему, там на 3 дня пути. Именно на 3 дня пути, после этого 3 дней пути, брали вот эту, ну, любую дикую маслину, отрезали от нее и приносили потом туда. И прививали ее к этому природному дереву. А ветви природных деревьев отрезали и ложили возле этой маслины. И они лежали там 3 года. Интересно, момент, смотрите. Они лежали, и уже, это ж Восток, там же жарко, и они высыхали, эти ветви. И, оп, и так, 3 года там, 3 года здесь, итого 6 лет. По прохождении 6 лет снова прививали эти ветви, которые отрезаны были. И они прививались. И вот именно только такое дерево могло жить уже 1000, 2000 лет и так далее. Если это была просто природная маслина, которую вот просто так, которая выросла там, она жила 100-200 лет, потом перестала давать плоды и, в общем, не представляла никакого интереса. Здесь есть определенная мысль и цель, в которой Шауль все время нам говорит о природных ветвях и привитых мыслях. Так вот, здесь, смотрите, появляется у нас дерево абсолютно новое. Не такое дерево, которое вот росло всегда. И это новое дерево с новыми корнями, с новыми ветвями является Авраам. Вот слово «неврухат» как раз и означает вот это. Смотрите. Новое. Это не просто благословлю, а это будет новое. И смысл того, что туда теперь будут прививаться другие ветви, которые будут не из природной маслины. А природные маслины потом, во времена Ишуа, будут отрезаться. Для того, чтобы по прохождению 3 лет потом снова их привить. Мы с вами живем в какое время? Вот оно наступает 3-е тысячелетие. И потихонечку маслина начинает прививаться. Но это мы так немножечко вперед зашли. Почему я об этом сказал? Мы все верующие в Иешуа являемся народом, не новым народом, а народом, который Бог сказал, из двух сделал одно. Но тем не менее, в послании к евреям говорится о том, в послании к римлянам говорится о том, что есть иудеи, есть теллины, а есть община, гемайда, церковь, как угодно ее можно назвать. Вот эти 3 составляющие, из этих 3 составляющих как раз все будет происходить. Но они не являются как бы чем-то одним. И на сегодняшний день, например, православная церковь там, или католическая церковь, до сих пор находится вот эта теория замещения, что церковь заменила Израиль. Церковь никогда не заменяла Израиль и заменить ее не могла, потому что у всех есть своя цель и свое предназначение. И вот здесь как раз появляется этот росток дети Авраама. Появляется новый народ, которому должны будут все привиться через Иешуа Мессию. Как же этот процесс вообще происходит? И говорит Господь Аврааму: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». И действительно, сегодня Авраама знают все. Если мы возьмем, допустим, христианство, да? Авраама почитали, отец веры. Ислам, то же самое, отец веры. Иудаизм, Авину, отец наш, Авраам, тоже отец веры. Смотрите, его почитают все, но это от Бога. И возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, которое домысливаем мы среди всех народов. Я благословлю благословляющих тебя. Здесь смысл уже о том, все те, которые будут прививаться к ветви Авраама, будут получать огромное благословение. И все, которые будут злословить эту часть, ну, это дерево, эту маслину или этот виноградник, и те, которые будут злословить, я прокляну. и благословятся в тебе все племена земные. В чем благословятся? В том, что они привьются к тебе. Вау! Это ответ Бога на то выступление, которое было у Нимрода с Авраамом. Авраам пошел против Нимрода о том, что человек является индивидуальностью, что без Бога невозможно. Оно должно быть отношение. Бабилон, врата Божьи, они должны быть открыты. И если врата Божьи будут закрыты, большая беда придет человечеству. И Бог сказал: окей, я приветствую это. И теперь ты иди, и из тебя, лично из тебя, я произведу великий народ. Я благословлю благословляющих тебя и засловящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. А как сказал ему Господь идти? Вопрос. Кто у нас тут? А вот, Ирина, давно не слышали вас, ваш бодрый голос. А как сказал ему Господь идти? И пошел Авраам, как сказал ему Господь. А как он ему сказал идти?
Ой, я не знаю.
Ну что, вот две строчки, мы уже об этом и говорили. Как он ему сказал идти? Что значит, и пошел Авраам, как сказал, значит, с кем он пошел? Вопрос. Как пошел, каким путем пошел? Как он пошел?
Можно было сказано, так и сделал.
Да? Но смотрите, что ему сказал Бог? Лех лиха, иди один. С кем он идет?
Да.
И с ним пошел, смотрите, Лот.
С женой.
А это к чему привязался, Лот-то? Кто его сюда звал?
Ну, может, ну как это? Почему? Потому что, наверное, как Лот является уже как будто бы тоже сыном, наверное, потому что у Лота, наверное, останется.
А здесь не написано, у него нету никаких сыновей у Авраама.
А, ну да.
Это будет потом, попозже.
Да, да, да.
Ну, пройдут годы. 100 лет, наверное. Смотрите, здесь ему 75 лет написано. Авраам был 75 лет. А это означает, через 25 лет только родится Ицхак.
Может, сам пошел Лот с ним вместе?
То, что Лот пошел сам с ним вместе, это 100%. И с ним пошел Лот. Видите, не написано, что Авраам взял его с собой. Он привязался к нему. То есть здесь и не написано, если кто-то с тобой пойдет, да, так ты не бери. Иди только один. Выйди, один ты иди. Но если кто-то, и не написано же, если кто-то привяжется к тебе, так ты выгони его.
Мне это нравится.
А он ему говорит, ну иди, ну хорошо. А Лот привязался. Я не просто так акцентирую на этом моменте, мы должны четко понять, что есть у нас заповеди, запрещающие и разрешающие. Когда нам Бог что-то разрешает, да, то это не означает, что где-то что-то Он нам запрещает. Если Он запрещает, Он нам говорит, то вот это не делай, снег в башка падает. А вот это делай, будет все хорошо. Он говорит, вот это делай, я тебе разрешаю. А ты дальше свободен, и ты двигаешься дальше, как ты будешь это делать. Но ты должен. А вопрос, как ты будешь это делать, ты делаешь, смотри сам. Итак, смотрите, племянник Лот пошел вместе с ним. В плане Божьем был он, не был, мы не знаем. Мне как кажется, что все-таки он был в плане, потому что именно от него произойдет Давид, от него произойдет Машех. То есть это такая серьезная ветвь. Он не просто так прилип здесь. Я благословлю благословляющих тебя и засловящих тебя прокляну. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Видим, Лот привязался. Аврааму 75 лет, когда он вышел из Харана. Здесь 32 стих, я не знаю, будем разбирать его, нет, 12-11 главы, в которой говорится, было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. То есть мы знаем, что в 26 стихе написано, что Фара жил 70 лет и родил Авраама. То есть когда Фаре было 70 лет, то родился Авраам. Здесь Аврааму 75 лет. 70 и 75 сколько получается? У кого с математикой? У меня тройка твердая была, так что я посчитать не могу, извините.
150.
150? 70 и 75.
А, Ирочка. 145.
Даже я со своей тройкой и то уверенно пошел вперед в смысле того, что ему 170 и 75 будет 145. А здесь написано 32 стих. И было дней Жейфары 205 лет. То есть ему 145 лет. Сколько ему еще остается? 205 отнять 145. 60 лет. Авраам выходит из Харана, когда папе 145 лет. То есть папа будет там жить еще 60 лет. Смотрите, на этой штуке, да, построены целые теологии, многие проповеди. Когда Авраам выходил из Харана, он дождался, когда папа умер, и потом пошел. Ничего подобного. Если применять обыкновенную арифметику, мы видим, Авраам выходит оттуда из определенных убеждений. А папа остается там, потому что старший брат Нахор, видимо, уговорил его и сказал ему, что ты туда пойдешь, там антифады, там стреляют, там камнями бросаются. Мы не знаем, чем он его остановил. Но там живут кананейцы, помните, которые с острова Крит прибыли? Филистимцы на сегодняшний день. Или палестинцы, как сегодня говорят. В переводе это означает оккупанты. Видимо, они уже пришли на эту землю. И те люди, которые там жили, они уже их выгнали. И там живут эти кананейцы, которые не шибко-то приветствуют каких-то гостей. Тем более детей Шема. Потому что они природные жители. А их-то оттуда повыгоняли всех. А которые-то оставались, их уже в рабство вогнали. И вот Авраам находит смелость себе отправиться туда, где его не шибко ждут. И где даже не то, что не шибко ждут, а где его вообще не ждут и не хотят видеть. А человек он достаточно известный уже на Востоке. И пошел Авраам, сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Аврааму было 75 лет, когда он вышел из Харана. Взял Авраам с собою Сару, жену свою, жену, понятно, Лота, сына брата своего. И еще, смотрите, и все имение, кто тебе сказал брать все имение, которое они приобрели? И самое главное, и всех людей, которых они имели в Харане. В оригинале стоит и душу, которую они имели в Харане. Не души, а душу. То есть говорится о том, что Авраам вообще никогда не молчал. И у него была масса учеников. Мы не знаем, сколько там. Рамбан пишет, что около 1000 учеников было. Но однозначно ученики были. Люди шли за ним. И вот эти люди или души еще можно перевести как раб. А раб на Востоке в то время мог еще переводиться как и ученик. То есть это группа людей, которые присоединились к Аврааму и пошли с ним до Харана. И еще в Харане группа людей присоединилась. И когда он вышел, он всех этих учеников, то есть кто такой ученик? Ну, какой-то ученик стоит у входа, как кашер, другой полы моет, третий там может быть молитвенник, четвертый еще что-то. То есть они все учат своего учителя, ну и естественно, на что-то же эта школа должна жить. Вот она из всего этого состоит. То есть из учеников. Итак, он берет с собой группу товарищей, которые являются его учениками, а вот на это как раз и был запрет. Но Авраам таких все-таки берет с собой. И взял Авраам Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Канаанскую, и пришли в землю Канаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Шхем, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили кананеи. И, не знаю, вы обратили внимание, что... Вот представьте себе, Шхем. Кто-то примерно представляет, что такое Шхем, где он находится. И где находится Харан. Я вам сейчас скажу. Харан – это юг Турции. Ой, север Турции. Сирия и Турция, граница Турции. До сих пор, в сегодняшний день, вы можете посмотреть по карте, этот город там стоит. До Шхема около 1000 километров. Он же не заказал билет на самолет и не прилетел там за 2 часа. Представьте себе, 1000 километров. Ну, месяц минимум они там шли. И за этот месяц мы ни разу не видим, чтобы Авраам разговаривал с Богом. Тишина. Бог сказал ему, где он идет. И нету никакого общения с Авраамом. Нету никакого разговора. Вот этот месяц, как бы вот он есть, а его и нету. Мы только можем догадаться, что там вот это 1000 километров. И эти точно так же, помните, когда Бог сказал Аврааму, возьми сына своего единородного, да, и принеси на гору Мориа. А от Бершевы до горы Мориа где-то порядка 70 километров. 70 километров, и мы просто видим, что он идет 3 дня там. Он 3 дня проходит эти 60 или 70 километров. А здесь 1000. Сколько же они идут? Со скотом, с дойным, с детьми, со стариками. Он взял всех, смотрите, и ведет эту группу товарищей. То есть там, это, если это ученики, значит, это там жены их, и дети их. И вот он ведет минимум месяц, а то и больше. И все это время тишина. Бог ничего ему не говорит. Куда идти? Чего идти? Вот он идет и идет, и идет, и идет. Одно знает, землю кананскую. И вот он пришел в Шхем. Об этом, может быть, поразмышляем когда-нибудь. В нашей жизни бывает пустыня, когда мы не получаем ответа от Бога. Мы молимся, кричим, тишина, нет ответа. Я думаю, вот этот момент вот здесь, Авраам идет эту 1000 километров, целый месяц, и нет никакого диалога с Богом. Возможно, он молился, возможно, он спрашивал, но ответа нет. Тишина. Он ничего ему не говорит. Куда идти? Ты сказал мне идти в землю кананскую, но земля кананская большая. Конкретно, куда идти? Что идти? Может быть, здесь надо повернуть? Может быть, здесь нужно сделать остановку? Помните, когда Израиль будет идти, над ними облако будет стоять. И облако двигается, и они двигаются. Облако остановилось, они остановились. С Авраамом все по-другому. Тишина. Никакого облака, никакого диалога. Ничего нету. Хорошо. И пришел Авраам по земле сей до места Шхем, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили кананеи. Во-первых, место по земле сей до места Шхема. То есть Шхема еще нет этого города. Она называется Дубрава Море. То есть это какая-то роща была, где жили кананеи. А потом, когда Яков будет возвращаться, помните, первым делом, что он сделает? Он пойдет не на юг, туда к отцу, к Ицхаку, а он пойдет сюда, в Шхем. Дорога немножечко другая, он пойдет сюда. Здесь живут какие-то люди, которые их оставил Авраам. И прошел Авраам по земле сей до места Шхема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили кананеи. То есть, там живут какие-то кананейцы, приходит Авраам, и как только они дошли до этой Дубравы, 7 стих, и явился Господь Аврааму, и сказал. Видите, 7 стих говорит о том, что до этого никакого диалога не было. И явился Господь Аврааму, вот теперь он с ним разговаривает, и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. Какое потомство? Где потомство? У Авраама нет никого. У него одна Сара. Детей нет. Ему 75 лет, как мы выведем по тексту. И до сына еще 25 лет. А там еще Ишмаэль будет. Ну, еще какое-то время можем посчитать. Но нету никакого потомства. И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему дам я землю сию. О чем это говорит? Чего ты их притащил с собой? Я потомству твоему дам землю сию. Вот эту группу товарищей зачем ты привел? Оставь их здесь. И они останутся. Образуют город, который будет называться Шхем. Яков туда придет, потому что там жили ученики Авраама. А где ему еще невесту для Дина искать? Оттуда двинулся, явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему я дам землю сию. И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. У Авраама 100% система. Как только является Господь, он тут же делает жертвенник Господу и призывает его имя. Пока он ему не является, он взывает, он кричит, никаких жертв он не приносит. Он ждет, когда Господь ответит. Смотрите, и призывает имя Господне. В этом слове есть, наверное, масса мудрости, которую бы нам неплохо было бы понять. Потому что очень часто говорится: во имя мое, имени моим будете наступать на змеи и скорпионов. Какое это имя? Как это имя призывается? В каких случаях это призывается? Мы дети Авраама, и мы должны учиться именно там. И именно у него. Смотрите, как только Господь является ему, приносится жертва и призывается его имя. Которую, через которую, смотрите, он ему открылся, сказал ему, и после этого призывается имя. Для чего призывается имя? Чтобы Господь с нами был. Жертва для чего приносится? Жертва, помните, мы говорили на иврите карбан. Карбан не переносится, это старославянское слово жертва. Карбан это, сейчас момент я вспомню, точный перевод этого слова. Приподняться, что ли, достигнуть, присоединиться. Вот что означает карбан. Но никак не жертва. Жертва это старославянское слово, в котором люди уже примерно понимают. Вот я возьму 100 евро пожертвую, и Господь явится мне. Не совсем все это так. Ты можешь пожертвовать сколько угодно, и Господь не явится. Все зависит от того, когда он явился. И смотрите, как только ты начинаешь исполнять его волю, и тут же он является. И после этого ты приносишь жертву. И после этого ты взываешь его имя. Но если ты двигаешься не по воле его, и он тебе открывается и говорит через, может быть, какие-то книги, через Писание, через каких-то проповедников и прочее, и ты не реагируешь, бесполезно приносить какие-то жертвы. Бесполезно призывать его имя. Это принцип, который показывает нам Авраам, который показывает нам сам Бог. Авраам взял с собой группу товарищей, и Бог сказал ему: именно вот от потомству твоему я дам эту землю. Вот эти ребята, они хорошие ребята, они пошли за тобой, но они тут не имеют никакого отношения к той цели, которую я поставил перед тобой. От тебя произведу. Это будет новое дерево, а не старое дерево. Мы просто отрезаем этот куст из Корана и вставляем в землю кананскую новую ветвь, которая даст новое дерево, чистое, свежее. Не мешай здесь ничего и не путай здесь ничего. Может быть, иногда и такое с нами происходит. Вот молитесь, дорогие. Иногда есть такие у нас времена, когда мы не согласны с Господом. Не потому, что не слышали. И не потому, что не знаем. А потому, что были не согласны. Просто не согласны и все. Не-не, так не пойдет. Я так не хочу. И ты пошел, и тебя никто не говорит. И ты по пути этого встречаешь огромнейшие препятствия. И пока ты таки все-таки не исполнишь волю Божью, как изначально было сделано, пока ты не возвратишься, пока ты не выйдешь Лех-Леха, нет смысла приносить жертвы и нет смысла призывать имя Господне. И поднялся Авраам. Ага. Оттуда он двинулся к горе, на восток от него. Бейтель был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Бейтель, помните, это то самое место, где Яков будет видеть эту лестницу в небо. Ну, здесь написано в Ильхи. Бейт, дом Эль Господь, дом Господа. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам, смотрите, и поднялся Авраам и продолжал идти к югу. К югу это куда? Кто у нас в Израиле бывал? Если ты идешь от Шхема к югу, ты куда попадаешь? А? В Египет, правильно, потому что мы проходим через Хеврон, Иерусалим, и наш юг это всегда Египет по отношению к Шхему. И так он идет в Египет, что ему там делать? Когда Бог ему сказал, иди в землю Канаанскую. Чего у Авраама в голове? Он путает карты, или чего-то не понимает, или мы что-то не понимаем. Зачем ему это надо? Зачем ему тот Египет сдался? Вот земля, которую Господь сказал, и я потомству твоему дам, чего идти дальше? Остановись в Хевроне, например, или в Иерушалайме. Нет, он идет дальше, туда на юг, прямо в Египет. И когда египтяне, и был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там. Смотрите момент. И был голод в той земле. Авраам, что ты туда идешь? Там голод. Авраам спускается вниз в Египет. Пожить там. Зачем? Есть идеи? Есть мысли? Там голод. Обычно, когда мы читаем, да, там был голод. История с Рутью. И Абимелех берет свою семью и уходит к моавитянам. И там же. Потому что голод был. А здесь голод, обычно, когда голод, мы спускаемся вниз. А здесь голод, и он спускается, наоборот, туда.
Набрал же с собой футбольную команду. Их же как-то нужно кормить. Если бы Сарой где-нибудь остался, то им бы хватило. А так набрал людей целую кучу с собой.
Он их оставил уже. Он их оставил в схеме всех. Все. Смотрите, и написано, и поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Все, и этих ребят уже там нет. Они остались в Шхеме. И был голод.
Лот же то пошел.
Лот пошел, мы его пока не видим, он потом появится. Где вы тут Лота видите?
Наверное. Ему было чем питаться, я так думаю, со своим запасом.
Нет? Ну какая-то мысль, видите, здесь есть. Он не просто покушать пошел. Здесь какая-то мысль. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Шаре, жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И это не комплимент. Это констатация факта. Сара была настолько красива, что когда она проходила, некоторые товарищи сразу падали и сами в штабеля укладывались. То есть нам здесь говорится, что Сара была красоты необыкновенной. Во сколько лет? Аврааму 75. У них разница в 10 лет. Бабуля, 65 лет. Красавица необыкновенная, от которой все падают и укладываются в штабеля. Смотрите, мы вчитываемся в текст, да, и начинаем как-то это, что-то тут не то. Да, тогда экология была другая, и пища чище была, и йода хватало на всех, и всех витаминов было достаточно, и мясо было не замороженное и так далее. Но так или иначе, Сара, женщина, прекрасная видом в свои 65 лет. И когда египтяне увидят тебя, он уже знает их нравы. Помните, у нас в Советском Союзе была такая газета, которая в Европе всегда говорила, а у них нравы такие, но у нас-то, конечно, нет. Вот там медведи ходят по улицам, и там убийства сплошные. А вот у нас красота в Советском Союзе. Нравы. Вот нравы у этих египтян такие. Их интересуют красивые женщины. И когда египтяне увидят себя, он знает это, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Он знает их нрав. 100% убьют, и никто церемониться даже не будет. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Здесь интересная фраза. Скажи, что ты сестра мне. Кому скажи? Что значит ты сестра мне? Скажи, это брат мой. Ты сестра мне. Вы понимаете, она сама по себе фраза не совсем понятна. Скажи же, что ты мне сестра. Кому скажи? Это мой брат, это понятно, да? Вот скажи им, что ты, что я твой брат. А здесь, скажи же, что ты мне сестра. Сестра на иврите часто уподобляется слову хохма, а хохма – это мудрость. Скажи же, что ты мудрость, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жила была душа моя через тебя. Авраам спускается в Египет для того, чтобы подчеркнуть мудрость Египта. Смотрите, он везде проходит для того, чтобы подчеркнуть эту мудрость. Это один из вариантов, что ты сестра мне. То есть он этим указывает, он показывает цель своего путешествия в Египет. Он идет за мудростью в Египет. Дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет. Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. И было, когда пришел Авраам в Египет, куда пришел, к какому месту? Сразу к царю во дворец? Нет. Подошли к границе. И на этой границе есть какой-то пост, которые увидели, что она женщина весьма красивая. Какая разница пограничникам, красивая она, некрасивая? У них вообще другие функции, но здесь у пограничников функция одна. Женщина весьма красивая. И увидели ее и вельможи фараоновы. То есть и эта группа товарищей откуда-то вдруг здесь берется. Как-то сообщили. Говорят, что на Востоке для того, чтобы творилось что-то, нужно вот так вот ухо приложить к земле и узнаешь, что творится в мире. И увидели ее вельможи фараоновы, похвалили ее фараону, тут же сообщают фараону. И мгновенно она была взята в дом фараона. Авраам, конечно, на это дело не рассчитывал. Он думал, может быть, как-то протянуть время, пока она сестра. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий, крупный скот и ослы, и рабы, и рабыни, лошади и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что это ты сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял бы ее себе в жены, и теперь вот жена твоя, возьми и пойди». Обратили внимание, опять нет никакого диалога. Авраам вообще ничего не отвечает. Он ему говорит: «Чего ты не сказал, что сестра это моя? Что это, зачем ты обманул?» Авраам ничего ему не отвечает. Иногда, знаете, когда она спрашивает о чем-то, мы и так прекрасно понимаем, почему мы так не сказали. Потому что нет никакого смысла говорить, тебя все равно никто не услышит. И слушать тебя никто не собирается. Нравы в Египте совсем другие. Если захотел фараон, а он является практически богом там на земле, ну, значит, берут. А если захотел простой египтянин, то вообще никаких проблем нету. Они просто берут и убивают. И забирают жену себе. Но вмешался Бог. И призвал, сколько у нас времени, и призвал фараон Авраама и сказал: «Что это ты сделал со мной, для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя, и взял бы ее себе в жены? И теперь вот жена твоя, возьми и пойди, потому что там явился Господь, и там страшные вещи творился. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним». И вот смотрите, здесь сразу после Египта появляется Лот. Знаете, как Лот переводится? Занавеска. Занавес. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Бейтеля, до места, где прежде был шатер его между Бейтелем и между Гаем. То есть он двигается в Эрес-Канаан. Ходит туда-сюда, до места жертвенника, который сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. Опять, смотрите, возвращается в Бейтель и снова делает жертвенник. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот. Да, но это уже наша будет другая история. Самое главное, смотрите, Лот, мы с вами уже говорили. Номер один, он привязался. Номер два, его имя означает занавес или занавеска. То есть что-то сокрыто за этой занавеской. Обычно для чего делают занавес? Для того, чтобы закрыть. Когда начинается театральное представление, занавес убирается, артисты выходят на сцену и так далее. Когда театральное представление закрывается, снова занавес закрывается, чтобы не видеть того, что там происходит. А там уже как бы другая совершенно жизнь. Так вот, Лот — это человек, который, само его имя уже говорит о том, что он, за ним что-то сокрыто, за ним что-то скрыто. Не просто так он все время ходит с Авраамом, не просто так что-то с ним происходит, не просто так от него происходит целый народ. Но это будет наша следующая история, в которой мы как бы увидим то, с чего мы начали. Помните, мы говорили о теологии замещения и о том, что Бог из двух сделал одно и убрал стоящую посреди преграду между иудеями и эллинами занавес, который должен открыться через тех людей, которые произойдут от Лота. Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за милость Твою и спасибо Тебе за это чудесное время, которые мы с тобой были, за это путешествие, в котором мы были вместе с Авраамом, в котором мы вместе шли и переживали от Египта, от Шхема до Египта и назад. Мы идем этим путем Божиим, каждый своей части земли, в которой мы находимся. для того, чтобы исполнить Твою волю. Пусть течет Твой Елей сегодня на каждого из нас, чтобы нам быть исполнителями Твоей воли, Боже. Для того, чтобы нам быть людьми, которые могут честно поднять голову и сказать: Боже, течение совершил, предназначение исполнил, призвание завершил. Аминь. Как это сказал Шаул? Аминь.
Аминь. Аминь.